Добрый день, программа «Сресни». Сегодня мы в гостях у архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля Покровского храма. Здравствуйте, отец Мелхиседек.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое за то, что нашли время ответить на наши вопросы. И тема сегодня – уныние и утешение. Расскажите, пожалуйста, вот каковы главные причины возникновения уныния? В чем его корень?
Ну, уныние, так сказать, много этому есть причины, но уныние большей части, это, кстати, от безделья и от лени. Интересно, старец Амвросий, который давал свои наставления в краткой и лаконичной форме, а часто облекал это и в стихотворную форму. У него есть такое стихотворение. «Скука унынию внука, а лени родная дочь. Чтоб прогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись, тогда и скука пройдет, и усердие придет. А если к всему терпения и смирения прибавишь, то от многих бед себя избавишь. Скука унынию внука». Поэтому, так сказать, большей частью, ну и, конечно, неисполненные желания и нечистая совесть. Когда человек, так сказать, живет не по воле Божией, когда человек живет, совершая ошибки, то это невольно откладывает отпечаток на все внутреннее состояние. Есть такое понятие. Человек не в настроении. Что такое не настроение? А вот, так сказать, это и есть состояние уныния. Не в настроении. То есть начинается с этого. Человек вышел из себя. Почему вышел из себя? Потому что, так сказать, у него неудовлетворенные пожелания, и у него, так сказать, это гнев, потому что поступили не по его, не так, а вопреки его планам, желаниям. Поэтому к унынию, так сказать, причин к этому очень много. Ну и самая большая причина – это безверие у людей неверующих. Потому что это вообще, так сказать, мне кажется, процесс такой вообще бессмысленного существования, когда человек даже не понимает, что было, что есть, что будет, и, так сказать, чем вообще закончится наша жизнь. Потому что человек неверующий вообще не может ответить на самый страшный, самый главный вопрос. А к чему вообще тогда болезнь, страдание, само умирание? Как, так сказать, не быть в состоянии уныния, если ты, так сказать, хотя бы иногда об этом задумаешь? Чем закончится жизнь? Жизнь закончится 2 метрами. Зачем тогда живешь? Сам не знаю, для чего живу. Живу для будущих поколений. Будущие поколения тоже не будут знать, для чего они живут. И поэтому, когда человек, поэтому человек хочет заглушить вот эту память о конечности, так сказать, своей жизни, заглушать чем угодно, потому что начинает об этом думать, унывает. Чтобы не унывать, так сказать, ну, какие-то придуманные бесконечные, так сказать, формы развлечений, чтобы об этом только не задумываться. Исаак Сирийский, потрясающая вещь. Дьявол дал бы человеку все сокровища мира с одной только целью, чтобы навсегда из его головы убрать мысль о его конечности. Потому что знает все лукавый, как только западет эта мысль в сердце, тогда и встанет человек на путь исправления. Потому что если есть вечность, значит тогда не страшно ни болезни, ни смерть, ни мученичество, о котором мы говорили в прошлой передаче. Тогда человек, так сказать, не боится постоять за свои убеждения, постоять за другого человека, отдать жизнь за другого человека, отдать жизнь за Родину. Он этого не боится. Почему? У него есть убеждение, у него есть вера, и у него есть вера, граничащая со знанием, что смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет. Человек, который не боится смерти, а он унывать уже тогда ничего не может, потому что ничто его не способно выбить из седла. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленый вязь, цветы и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Какое нет ничего важнее устроение человека, потому что от устроения зависит настроение. Если у тебя пессимистическое устроение, ты будешь в бесконечном, непрекращающемся унынии, депрессии, апатии. А человек, так сказать, имеющий настроение – положительный взгляд на жизнь, оптимистическое, но тогда чего бы в жизни только не было. Ну, ребят, так сказать, это бы все было, и это пройдет. Все пережим. Почему? С нами Бог, своей благодати, ныне присно, и во веки веков. Аминь. У нас сейчас период как раз пасхальный, потом был недавно праздник Пятидесятницы. Но самые главные слова, так сказать, уже этих праздников, этих Евангелий и учения Господа. «И ся с вами есть во все дни до скончания века». Но что такое тогда внутренние проблемы? Поэтому главный, наверное, признак уныния – это безверие. И наоборот, главный признак радости – это вера и уверенность, что мы все, так сказать, дети любящего Отца.
Вы сказали, отец Мелхиседек, о том, что это состояние уныния человек иногда преодолевает заполнением чем-то. Да?
Да.
Вот часто ведь мы тоже, у нас много хотелок, много каких-то желаний, которые очень трудно осуществить. Хочется все и сразу, не удается, сразу впадаешь в уныние. И поиск комфорта. На ваш взгляд, что такое комфорт?
Ну, удали, так сказать, комфорт переводится, так сказать, внутреннее, в смысле внешнее и внутренняя устроенность. Красота, уют.
Утешение.
Утешение, а относительно внутреннего состояния, внутренней гармонии, состояния радости. Поэтому относительно, когда говорят, что комфорт, ваша жизнь комфортна или нет, и христианину, к комфорту стремиться нужно или не нужно. Дело в том, что устроенный быт, насколько это, или уют, так, ну, это нормальное состояние христианина. Насколько это возможно. Я даже вспоминаю сейчас ситуацию. У нас утром была беседа, запись одна была о моей книге, которая вышла об отце Иоанне Крестьянкине. Кстати, вышла книга с моими воспоминаниями. Так советую почитать. Всего 123 страницы. Вот. Но очень много тем. И это совершенно конкретные мои личные вопросы к нему. Его и личные ваш ответы нет. Да, не с чьих-то слов. Вот в этом ценность этой книги. А называется «Всероссийский духовник». Кстати, в Сретенском монастыре, так сказать, что тоже в продаже есть. Так дело в том, что я был потрясен. Он сидит в лагере у него появляется отдельная комнатка, и он просит прислать скатерть, бумагу, просит прислать рассаду цветов, потому что он умудрился сделать палисадник перед своей крохотной коптеркой. А на Новый год просят прислать ему и маленькие игрушки, и мишуру на елке. Я вообще был просто потрясен. Человек сидит в лагере, о котором он говорил. Я, говорит, пережил такое, что я больше нигде, больше так не молился, как в лагере. Потому что я был на грани жизни и смерти почти все 5 лет. На грани жизни и смерти он устраивает комфорт, устраивает уют в этой маленькой комнатке, которую, чем-то он заведовал, так сказать. Ну, коптерка, там, может быть, инструменты хранились. Но у него все было, так сказать, это сделано с уютом и с комфортом. А почему? А потому что у человека уют здесь и комфорт, то есть порядок здесь. Потому что космос, что такое? Космос, греческая заповедь, красота, порядок. Но нам алгоритм нашей жизни задал сам Господь. У нас все красиво в природе до чрезвычайности. Возьмем листы, которые сейчас с нами. Ни одного похожего. Бабочку возьмем, так сказать, рассказку возьмем. Море возьмем, так сказать, горы возьмем. Ну, потрясающе. И еще, значит, в храмах, как у нас в храмах тоже комфорт. Почему? Потому что уют и порядок. Я когда прихожу освещать квартиры или причащать, вот, или собор, или на требы, или, так сказать, просто к своим, так сказать, близким от людям, я замечаю некомфорт и беспорядок, и неуют, и делаю замечание, что квартира, дом, наша внешняя обстановка должно быть отображением и продолжением храма. Мы же в храме нигде не видим. Вот так вот такие подсвечники, вот так, так сказать, это накиданные рушники, или вот так вот свечи, так сказать, валяющиеся, или мусор на пол. Это в священниках вышел, у него, так сказать, филонь на бок, митра скособоченная, какие-то заплатки, там, или нестерный, или подризник белый, а он в каких-то пятнах грязный, в обуви какой-то нечищенный. В храме этого нет ничего. комфорт от слова утешение, порядок, уют, гармония. Поэтому мы должны, так сказать, транслировать храм, так сказать, на свою повседневную жизнь. И это совершенно нормально.
То есть, в принципе, комфорт вот здесь он у каждого из нас уже вложен. Нужно
конечно,
его правильно
порядок,
найти.
Порядок, конечно.
Но для многих комфорт – это именно поиск, опять же, о чем мы говорили в прошлой встрече нашей с вами, о том, что поиск благ, поиск хорошей комфортной жизни, комфортной
стоп.
Жизни.
Вот это как раз-то, это уже является, или здесь грань с излишеством. У греков был замечательный девиз: ничего сверх, ничего сверх. И у Достоевского есть потрясающее, страшное наблюдение повседневной жизни. Он говорит: дай человеку необходимое, он захочет роскошного. Дай человеку роскошное, он захочет изысканного. Дай человеку изысканное, он возжаждет извращенного. О, какая цепочка! Человек не может останется ничего сверх. Все необходимое, необходимо дом, так сказать, но не 1000 квадратных метров. Необходима одежда, но, так сказать, не 10 шуб. Необходима машина, так сказать, но не с наворотами, так сказать, и прочее. Необходим обед, так сказать, но не из 10 блюд, потому что, в конце концов, все заканчивается стертыми суставами, давлением, сердцебиением, тахикардией, так сказать, и прочее. То есть все красит мера, ничего сверх. Уют, быт, благоустроенность, она должна быть. Но, так сказать, необходимое, изысканное, роскошное и потом извращенное. Если ты не остановишься, дойдешь в конце концов до этого. Золотые унитазы, мы, так сказать, это помним, фонтаны, так сказать, это с шампанским, это на Гелендвагене, так сказать, по бордюрам и по детским площадкам 3 часа гоняться. Из-за чего? А люди переступили через определенные пороги, которые, так сказать, в жизни должны быть.
Казали тормоза в прямом и в переносном смысле.
Да, да.
Отец Мелхиседек, популярный сегодня тоже слоган, я возвращаюсь к такой любимой теме, тренинги.
Кому любимый?
Популярный, по крайней мере, для многих людей, в том числе и молодых, кстати, не только молодых, когда мы слышим такие слова: «Живи, получай удовольствие, развлекайся и, в общем-то, живи на всю катушку». Вы общаетесь с молодежью очень много. Вот какие вы видите сегодня в этом плане вопросы, и как вы на них отвечаете? Как вы стараетесь объяснить, что получать удовольствие, тоже нужно знать меру? Вот то, о чем вы сказали, в принципе, но тем не менее.
Немножко понял. Прихожу в школу и начинаем, так сказать, разные темы. Вот. И одна девочка стоит и говорит: а я в этой жизни, особенно, то есть касаемся темы, так сказать, и личных отношений, то есть уже интимных отношений, вот, тем более в молодежной среде это тема номер один. А мне говорят: а я хочу, все в жизни хочу попробовать. Я говорю: а ты попробуй. Попробуй быть целомудренной, сохраниться до брака, попробуй быть откровенной, чистой, любвеобильной, доброй, порядочной, принципиальной. Попробуй. Вот это будет на всю катушку, ту катушку, которой нет. Проще с катушек слететь. Это проще.
Это очень интересно.
Да. Это проще. И поэтому в этом сила. Вот ты это попробуй. Они же наоборот. Все попробовали, а остаться самими собой не попробовали.
То есть это легкий путь самый.
Но он безумный. Он просто, этот путь безумный. Что значит расслабься? Я всем еще говорю, так сказать, и молодым, и старым, здоровье – это одноразовый предмет. Одноразовый. Его, так сказать, это не восполнишь. То, что потеряешь, обратно не заштопаешь, так сказать. Поэтому заранее задумайтесь о своей дальнейшей жизни и перспективе. И что такое на всю катушку? А что такое на то? Значит, рюмка – это значит ничего. 3 – это ничего. А бутылка – это на всю катушку. Расслабимся по полной. А по полной – это как? Так расслабиться, чтобы, так сказать, лежать на диване? Поэтому здесь все, опять же, так сказать, все красит мера. И слово «по полной», но, так сказать, я этим людям, так сказать, не завидую. Что такое «по полной»? Прокатиться, за того милиция погонялась, фейерверки, так сказать, устроить, не знаю, чем еще там. Музыка, как 100 децибел, когда друг друга не слушает, так сказать. Или «по полной», так сказать, или наркотиком уколоться. А кто-то сказал, я и с такими людьми встречался. Мне совершенно конкретные вещи сказали. Если вы думаете, что подсесть на наркотики, для этого надо, так сказать, несколько раз, то вы ошибаетесь. Подсесть достаточно одного раза. Если вы думаете, что надо несколько, вы ошибаетесь. Достаточно одного раза, потому что самое страшное сделать один шаг, а попасть в лапы к дьяволу и страсти, достаточно одного раза. Поэтому люди тоже думают, что они отдыхают, отрываются, так сказать, они расслабляются. Это не наш, как говорится, это не наш образ и не наш стиль жизни. Если спросите, а как православные отрываются, а как православные расслабляются, а как православные отдыхают, что значит для православных расслабиться? Для православных расслабиться, так сказать, мои какие-то об этом суждения, это, конечно, продолжение литургии после литургии, агапа после агапы, дружеская встреча в кругу близких людей, родных или близких. То есть, когда ты после богослужения или праздник, или День ангела рождения, крестины, мы тоже православные, мы должны собираться, у нас должны быть утешения духовные, душевные и физические. Так? Поэтому стол с друзьями, общение с друзьями, когда мы поделились, так сказать, и душевным, и телесным теплом, сделали трапезу, непростую, так сказать, борщ, салат и третье. Что-то сделали поинтереснее, даже в Типиконе написано, это монашеский устав, казалось бы, строгий, написано, в праздник Пятидесятницы или на Пасху, или, так сказать, многие праздники, братья, утешение велие. Велие значит большое. То есть что-то сделали вкусненькое и чуть-чуть, так сказать, чуть-чуть побольше, но, так сказать, и вкусненькое. Поэтому надо вкусненьким, надо делиться. Надо родных и близких собирать вокруг трапезы, потому что начинается с еды, а у нормальных людей должно заканчиваться пищей духовной, потому что нормальный человек расскажет, был на Союзе, посмотрел то-то, православие.ру прочитал то-то или посмотрел это то-то, был в паломничестве, слушай, такая история была, так сказать, Господь-то так помог, Пресвятая помогла. То есть вот это общение, то есть все начинается с еды, а должно заканчиваться утешением душевным и умственным, потому что когда человек нашел какие-то мысли, подсказки, ответы на вопросы свои, а все это в нашем общении, это тоже является утешением. Почему? Потому что мы одни унывали, мы не знали, как справиться с этой ситуацией. У нас не было этого опыта, потому что мы выходим из ситуации в общении, потому что и у него, и у меня это было. А я поделился, как из этого ситуации. И все, потому что умный учится на чужих, дурак на своих ошибках. И вот это общение, само общение называется утешением. Само общение называется утешением. А Святой Дух, так сказать, утешитель, мы называемся Святого Духа, потому что, так сказать, наш Господь, Троица Святая, Единосущная, Нераздельная, Животворящая, Три Личности. Отец любит Сына, Отец любит Сына и любит Святого Духа. Святой Дух любит Сына и Отца. Сын любит Святого Духа и Отца. Круговорот любви, круговорот в любви. Это что? А это образ нам, так сказать, образ тоже, образ общения. Потому что человек любит только самого, любовь направлена на личности, на само себя, это эгоизм, это самовлюбление, это самолюбование. Когда любовь направлена на другую личность, вот это и может называться уже истинной любовью, взаимной любовью. А если их ты, то это уже полнота, потому что человек, не человек, а личность смогла, так сказать, не только иметь ответ от одной только, а иметь, так сказать, как в семье, а любить нескольких сразу. то есть свою собственную семью. Кстати, слово «семья» не задумывались. Семья. Мама, папа, 5 человек детей. Вот это настоящая семья. 7 личностей. 7-я. Вот это будет настоящая полноценная. Вот у нас, кстати, одна мне подписывала, семья писала. И говорит, 7-я. И фамилия была Журавлёвых. А теперь они за это число вышли. Теперь уже больше. Но все равно они остаются семьей.
Отец Мефисидек, тоже не могу не спросить. Некоторые психологи считают, что если мы лишаем себя каких-то удовольствий, мы создаем и зарабатываем себе неврозы. Разные неврозы. Ну, по крайней мере, так думают некоторые психологи. В этом плане нас тоже как бы обвиняют. Ну, и христиан говорят, ну, вот вы отказываете себе в удовольствиях, даже в тех, которых, ну, казалось бы, ну, нормальные люди давно себе не отказывают. Вот как вы на это можете ответить? Эта точка зрения тоже популярна и очень распространена сегодня.
Ну, удовольствие, удовольствие рознь, так сказать. Поэтому тут сложно. Я сейчас это немножко даже не телефонный разговор, вот, но совершенно конкретно я знаю вещи, так сказать, это, когда врачи советуют, так сказать, уже не сдерживать своих, так сказать, уже этот, эмоций, не держать в себе выплеск энергии, так сказать, вот, вы эту энергию выплескиваете, и в конце концов, так сказать, человек становится просто животным, потому что человек, живущий по своим инстинктам, и, так сказать, и когда у него инстинкт идет впереди ума, тогда он животное. И вот у нас сейчас, так сказать, многие медики говорят, а вы не надо держать, так сказать, в себе, копить энергию, потому что она, так сказать, может негативно сказаться на здоровье. Все это просто чушь. Никто от воздержания и целомудрия не умирал. Многие, так сказать, повреждались, становились животными тогда, когда желание удовольствий, в конце концов, доводило людей до безумия. Простой эксперимент по Павлову. Крыса. Удовольствие и еда. Вот, значит, она нажала на кнопку еду, получила еду. Нажала на кнопку удовольствия, так сказать, и она начала, так сказать, бить по этой кнопке, так сказать, это, пока не умерла с голоду. Вот простой, так сказать, уже этот пример из повседневной жизни. Поэтому мы не против удовольствия, но все в свое время и все красит меры. Поэтому мы не против удовольствия, а мы, так сказать, за благоразумность. Мы за то, чтобы впереди шла, так сказать, ум, а потом уже чувство. Но не наоборот. Например, Достоевский. Я, говорит, понял там, на каторге, что сколько человеку в этой жизни надо счастье, столько ему надо в жизни, если не в большей степени, и не счастье, потому что он и счастья-то своего не поймет. Утешение братья Велии на Пасху. А если бы этот стол был каждую неделю, это Велия, утешение, так сказать. Если пирожные будут каждый день, это пирожное будет оставаться пирожным. После пирожной каждый день захочется сверх пирожного, правильно? Только я не знаю, что там сверх пирожное. То есть, когда это чуть-чуть с какой-то паузой, тогда пирожное остается пирожным. Тогда удовольствие остается удовольствием. А когда удовольствие, 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 тогда это уже не удовольствие. И начинается поиск чего? Извращенного. Вот, так сказать, мы некоторой темы касаемся, которая, так сказать, дальше имеет и продолжение. Вот откуда все это? От неумеренности. Поэтому мы не против удовольствий, чтобы они были в свое время, в своем месте.
Отец Мефисидек, слова из апостола. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Да. Вам как часто встречались такие люди, которые состоялись, которые и состоятельные, и самодостаточные, и успешные, при этом хорошие христиане? И в чем, как вы видите, причина их успеха? Если бы поделились, было бы очень.
Слово «успешный», «достаточный» – это не синоним благополучия. Это не сильно получается. Это глубокая ошибка современного мировоззрения. Глубокая ошибка. Благополучие. Люди спутали. Под благополучием спутали материальный достаток, а благополучие – это душевное здоровье. А под благополучием люди начали подразумевать материальный достаток. Когда человек думает, что когда у человека будут достаточное количество денег, они решат его проблемы. имея конкретные деньги, которые человек стремился, это или внешний, так скажем, достаток, он получит другие проблемы. Поэтому настоящее благополучие – это внутренняя удовлетворенность, это правильное устроение души, а не устроение быта. А не устроение быта, потому что мы много знаем людей, которые имеют благоустроенный быт, а в душе раздрай, печаль и уныние. И наоборот, люди, так сказать, среднего достатка или вообще, так сказать, без достатка, а внутренняя красота, доброжелательность, оптимистичность, вера, надежда, дружелюбность, бескорыстность, самоотверженность, так сказать, жертвенность. Я таких людей, так сказать, знаю очень много. Поэтому достаток – это не синоним благополучия. И еще есть замечательное такое, так скажем, наблюдение. Под благополучием и счастьем люди подразумевают здоровье. Под еще большим благополучием и, так сказать, счастьем люди подразумевают здоровье и деньги. А под еще большим благополучием люди подразумевают здоровье, деньги и власть. А под еще большим благополучием люди подразумевают здоровье, деньги, власть и красоту. А под еще большим благополучием люди подразумевают, и так можно ставить запятые, у каждого они свои. У каждого свои. Но истинное благополучие должно состоять в том, чтобы быть духовно свободным от всего этого. Чтобы независимо состояние твоей души было независимо ни от красоты, ни от денег, ни от здоровья, ни от власти. Вот тогда человек по-настоящему свободен, вот тогда человек по-настоящему состоявшийся, вот тогда человек по-настоящему, так сказать, комфортен, вот тогда человек по-настоящему, то есть уже находящийся, так сказать, на правильном векторе своей жизни. Все это должно быть. И пусть это будет, так сказать, и деньги, и здоровье, так сказать, и власть, и красота. Но со спокойным отношением к этому. Как оптинские старцы говорили, делай, что должно. Делай, что должно. Стремись к этому всему. Делай, что должно. И будь, что будет. А будет то, что Бог даст. Когда человек готов сказать, будь, что будет, все, этот счастливый, благополучный человек с комфортной жизнью внутри себя. Потому что он самодостаточен. Самодостаточен тем, что он имеет внутри, и что он имеет снаружи. Потому что главное богатство человека не с тем, что есть у него, а то, что есть в нем. Если в тебе ничего нет, даже если у тебя много что будет у тебя, тебя это благополучным, состоявшимся, так сказать, счастливым человеком не сделает. А сделает тебя счастливым то, что в тебе. Когда в тебе вера, надежда, любовь и благочестивая жизнь, тогда ты счастливый человек. Псалмопевец говорит, я не видел праведника, оставленного или просящего хлеба. Я не видел. Поэтому всем нашим дорогим братьям, сестрам, телезрителям нашим желаем праведной жизни. А праведная жизнь, она, так сказать, жить, когда у нас на первом месте Бог и его заповеди. А быт, комфорт, внешнее благополучие прибавится или не прибавится, это уже будет не очень важно для того, кто уже имеет внутри себя Бога. Один из наших святых сказал, если бы мы не имели ничего, кроме Бога, с Богом мы уже имеем все. И один из философов сказал, если человеку, порядочному человеку не повезло, что у него нет денег, ему уже очень повезло, что он порядочный человек.
Ну, какие у меня еще могут быть вопросы после того, что вы сказали? Отец Милостивый, от лица редакции, от лица зрителей и читателей нашего портала благодарим вам за эту удивительную встречу, за ваши ответы, за ваше терпение и за то, что...
До новых встреч. Да. Чем-нибудь вам пригодимся еще.
Спасибо большое.